Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 5 глава. Знаете, что мне в последнее время очень нравится в Московской библейской церкви? Господь работает и проповедует свое слово через разных людей. Вот я бывал в церквах, где из недели в неделю, проповедует один и тот же человек. Скажу вам честно, это бывает иногда скучно. Господь открывает свое слово по-разному. Мы слышали и сегодня на первом богослужении наши друзья, которые бывают на этом служении, которые приходят на него, слушали проповедь Джима Клубника. Мы слышали Виталия Власенко. Мы слышали других мужей Господа, мужей Господних, которых Господь ведет своей силой. Но вот что интересно. Через разных людей говорит один и тот же Господь. Один и тот же Дух. Звучит одно и то же Слово Божие. Вот как сделал Господь, Он дал нам свое Слово, чтобы, открывая его и исполняясь Духом Божиим, мы могли открывать Господа. Господь действительно чудно и дивно все устроил. В прошлый раз мы говорили о том, как живут дети тьмы, как живут сыны тьмы. Мы говорили о том, что для христианина такая жизнь неприемлема, неуместна по одной причине. Мы с вами рождены во свете. Мы с вами ходим во свете. Сегодня мы побеседуем о том, как же ходить во свете, как проявляется Христовый свет в нашей жизни. Мы побеседуем также о том, как оставаться в стороне от дел тьмы. Во имя Господа и Слово Его, давайте встанем. Мы будем читать послание к Ефесянам, 5 глава, 7 по 14 стихи. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности в истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Будем молиться. Наш Господь, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за эту честь сегодня собираться перед Твоим лицом и слушать Твое Слово. Благодарим Тебя за эту честь видеть Тебя, Господи, и видеть друг друга, детей Твоих. Господь наш, направляй нас сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сейчас мне нужен доброволец. И добровольцами, скорее всего, будут те люди, кто сидят у двери и у выключателя. Выключите, пожалуйста, свет и закройте дверь. Не стесняйтесь, Закройте дверь. Хорошо, не очень закрыто. Давайте так. Теперь посмотрите, пожалуйста, на соседа, который сидит человек через трех или четырех человек от вас, слева, справа, сзади, спереди. И попытайтесь рассмотреть его лицо. Попытайтесь рассмотреть его одежду. Попытайтесь рассмотреть цвет его волос. Посмотрите на него, на своего соседа, и попытайтесь посмотреть, какие у него глаза. Какие глаза у вашего соседа? По-моему, теперь у всех карие. Черные глаза. «Ах, эти черные глаза меня пленили», пелось в свое время в старой цыганской песне. А теперь включите свет. Включите, откройте дверь. И глаза оказываются совершенно не такими уж черными, может быть, не такими пленяющими. И цвета оказываются совершенно не такими, как мы их видим. В 60-е годы у одного из бардов была песня про молодого человека, который встретил девушку, познакомился с ней ночью, договорился о встрече, о свидании, потому что был просто поражен ее красотой. Я прочитаю буквально одну строку. Назначил ей свиданица, и вот она пришла. Широкая и плоская, как рыба камбала. Неприятное описание. Решение о том, чтобы встретиться с этой девушкой, было принято ночью, при первой встрече. Днем все оказалось совершенно другим. Вдруг при свете вся неприятность, вся комичность того, что произошло, стало совершенно очевидно. Мне рассказывали про одно молитвенное собрание. Почему-то группа христиан решила молиться без света. Они решили, что, ну, так легче будет сконцентрироваться на Господе. Ну и вот один брат решил помолиться со своей женой. Вроде бы они находились рядом с женой. Он так ее обнял, и вдруг чувствует, что-то не то. И такой голос: «Ну, братец, ну ты полегче». Без света все оказывается каким-то странным. При свете мы начинаем понимать, что происходит вокруг. Вот так и в мире. Есть свет Христа, и есть мирская тьма. В Библии нет вариантов. Плюс и минус. Все. Промежуточных вариантов нет. Невозможно быть чуть-чуть во Христе, на 2/3 озаренным. Возможно быть либо в свете, либо во тьме. Вот таков наш выбор. Мы читаем: «Итак, не будьте сообщниками их». Апостол Павел говорит о тех людях, которые живут во тьме. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте или ходите, как чадо света. С чего началось творение? Вспомните первую главу книги Бытия. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была какая? Безвидна и пуста. Дальше? И тьма над бездною. И сказал Бог: «Да будет что? Свет». И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Обратите внимание, начало творения сотворен свет. Начало творения – свет отделен от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Вот вам первый день творения. Во втором послании Коринфянам мы читаем такие слова апостола Павла: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Я попытаюсь сформулировать это очень простым языком. В нашем сердце была тьма. Вот не такая тьма, как здесь. Свет через окошки, свет с кухни. А именно тьма, когда ничего не было видно. Мы ходили во тьме. Мы не разбирались, что есть что. И вдруг нам явилось лицо Христа. Один молодой человек в канун 8 марта написал письмо своей любимой девушке. Написал он так: «Я раньше видел вокруг себя много разных девушек. Некоторые казались мне симпатичными, иные даже красивыми. Но знаешь, когда я увидел тебя, я понял, Вот красота, вот нежность, вот любовь. Все остальное поблекло в сравнении с тобою. Это писал неверующий человек. Когда мы видим Христа, происходит нечто иное. Христос не просто входит в нашу жизнь, но рядом с Ним то, что нас окружает, не блекнет, а наоборот озаряется. Рядом с Ним все то, что нас окружает, становится таким, какое оно есть на самом деле. Когда в нашей жизни горит свет Христов, светит свет Христов, Он не ослепляет нас. Наоборот, Он делает наше духовное зрение особенно острым. И не будем мы поэтому уже участвовать в делах тьмы. Первое. В этих стихах с 8 по 14 стих мы находим несколько глаголов в повелительном наклонении. Первое. Поступайте как чада света. Объяснение. Почему это важно? Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Тьма со светом не смешиваются. Тьма со светом не пересекаются. В Евангелии есть либо тьма, есть либо свет. Теперь мы свет в Господе. Поступайте как чада света. Иногда мы, христиане, задаем себе вопрос, что же такое Евангелие, в чем основной смысл Евангелия? Разные люди отвечают на этот вопрос по-разному, но нам интересно понять, как на этот вопрос отвечает сам Господь. В Священном Писании мы также находим много разных ответов, но вот один из них. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Сегодня мы находимся во свете, потому что кровь Христова очистила нас. Сегодня мы находимся во свете, потому что свет воссиял на тех, кто ходил во тьме, тени смертны. Сегодня мы находимся во свете, потому что Господь решил включить свет в нашей жизни. Знаете, что это включение света было гораздо более сложным, чем просто щелкнуть выключателем. Сотворил Бог свет, мы читали об этом в первой главе книги Бытия. Отделил Он свет от тьмы. Сотворил Бог нас. Воскресил Он нас из мертвых. И осветил, то есть отделил своих детей от дел тьмы. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Ну что же, друзья мои, если Он отделил нас от тьмы, то я скажу, куда нам нужно отправиться сегодня, сразу же после богослужения. В монастырь. Ну, если православные не возьмут, свой создавать нужно. Почему? Ну, как иначе отделиться от тьмы, если не уйти в монастырь? Ну, с пустынями, особенно такими, которыми можно жить, и тебя там еще никто не найдет, к тому же никто не найдет, сейчас как-то сложно становится. Осваивают пустыни. Ну, куда поехать? На Северный полюс, что ли? Да холодно будет. Некоторые христиане пытаются уйти в монастырь, даже не уходя из этого мира. Они живут в мире, но вообще никак не соприкасаются с этим миром. Однако обратите внимание, в чем апостол Павел видит проявление освященности, отделенности христиан от мира. Не в том, где мы находимся, а в том, какой плод мы приносим. Посмотрите на 9 стих. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Многие из вас знают, что такое Декамерон. Наверное, читали. Вспомните, пожалуйста, повествование, которое собрано в этой книге, в скольких из них героями оказываются монахи и монахини. Вспомните, какие проделки они устраивают. Понимаете, можно заключить себя в монастыре за высокими стенами, за огромными заборами, а в сердце не будет плода Святого Духа. Можно отделить себя от мира, но при этом жить, размышлять, чувствовать, как типичные представители мира. Павел говорит совершенно обратном. Жить в этом мире, но поступать, как дети Божии, приносить плод Духа. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. В послании к Галатам, 5 глава, мы читаем об этом подробнее. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Я знаю, что я не могу приносить этот плод. Дух Святой может, я не могу. Я знаю, что пока я исполняюсь Духом Святым, пока Он действует во мне, этот плод во мне будет проявляться. Но от меня требуется при этом послушание Святому Духу, внимание. Не уход от мира. Иначе Христос сразу же забрал бы нас из мира. Но обращение к Господу и послушание Святому Духу. Как Бог Сын, находясь в мире, был во всем послушен Богу Отцу. Понимаете, если бы христианская жизнь заключалась в том, чтобы хорошенько отделиться от мира, то мы бы сейчас распечатали некий список запретов, повесили его тут на стену, раздали всем, и каждую неделю только следили бы за тем, как вы исполняете эти запреты. Ну, что бы там, например, было? Ну, я не знаю. Не смотреть такие-то, такие-то телевизионные передачи. Не слушать, ну, я не знаю, радио Шансон. Не читать такие-то книги. Не говорить таких-то слов. Правда, тут была бы проблема. Ведь нам пришлось писать эти самые слова для того, чтобы вы знали, каких слов не говорить. А потом мы приходили сюда на богослужение, и я вас спрашивал, так, говорил эти слова? Не говорил. Слушал? Не слушал. Смотрел? Не смотрел. Ходил? Не ходил. Хорошо, ступай, хороший христианин. Ты отделился от мира. Есть одна очень большая проблема. Я понимаю, что я здесь преувеличиваю. Но я просто хочу вам показать, что возведением стен от мира вы не решите вопрос. В сердце так же и могут оставаться неугодные Богу мысли, неугодные Богу желания. Внешне будет все нормально. Внутренней христианской жизни не будет. Христианскую жизнь производит Дух Святой, который есть в нас, потому что Бог озарил нас своим светом, потому что Бог призвал нас к себе. Кто-то может сказать, ну, значит, нам по этому поводу ничего и делать не надо. Как же не надо? Конечно, надо. Ведь, смотрите, поступайте как чадо света. То есть, ходите как чадо света. Это не нечто пассивное, а активное. Мы это должны делать. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Испытывайте, что благоугодно Богу. В другом переводе, в других переводах, возможно, узнавайте, что угодно Богу. Узнавайте, чего от вас хочет Господь. Это активная позиция. Вот христианская жизненная позиция, она на самом деле самая активная. Я как-то приводил этот пример, но позволю себе привести его еще раз. В 60-е годы на одном собрании в селе решили прорабатывать местную колхозницу-христианку. Вот она была не просто христианкой, она говорила о Христе, все знали о том, что она верующая. Но ей говорят, ну вот, Марья Ивановна, вот смотри, ведь Что же ты делаешь? Ведь все плывут по течению. А ты что же делаешь? Она посмотрела на этого партработника и говорит: извини, пожалуйста, но ведь по течению это только плавает. Я не знаю, что и ответил тот партработник. Христианская жизненная позиция – очень активная позиция. Христианская жизненная позиция иногда оказывается оппозицией к этому миру. Но не потому, что мы хотим бунтовать, не потому, что мы хотим восставать. Нет, потому что мы исполняемся Святым Духом. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Как может выражаться, выражаться эта позиция? Как делать это? Что значит «не участвуйте в бесплодных делах тьмы»? Во-первых, я обращаю ваше внимание на эти дела. Эти дела бесплодны. Иными словами, эти дела ни к чему не приводят. Плод этих дел, даже если он есть, оказывается временным. Плод этих дел, даже если он есть, оказывается не плодом Святого Духа, а всего лишь делами плоти. Поэтому не участвуйте. Каким образом не участвовать? Я думаю, возможно, несколько моментов. Не будьте в партнерских отношениях с неверующим человеком, который совершает дела тьмы. Иногда кажется, я не могу не быть в партнерских отношениях. Я работаю. Я должен это делать. Знаете, сколько христиан, которые после очередного рабочего дня ложатся спать с угрызениями совести? Потому что осознают, что в тех отношениях, в которые они попали, они оказались соучастниками дел тьмы. Это что значит, христианин не может работать на светской работе? Он, конечно, может. Но он должен особенно молиться. Он должен особенно искать воли Божией. Он должен особенно задумываться над вопросом, а что я делаю? И почему я это делаю? И типичный ответ бывшего советского человека, а вот мне сказали, поэтому я и делаю, для христианина неприемлем. Не участвуйте в делах, в бесплодных делах тьмы. Порой мы начинаем участвовать в бесплодных делах тьмы просто своим одобрением. И мы думаем, ничего не изменится в зависимости от моей реакции, ничего не зависит. Я буду это делать, мне просто нравится, иногда не хочется ничего по этому поводу говорить. Но мы тоже оказываемся соучастником. Мы тоже оказываемся одним из тех, кто делает дела тьмы. А зачем, если мы знаем, что никакого плода из этого не будет? Мы не будет. Но у Павла есть еще одна часть этого стиха. «Но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Христиане понимают этот стих по-разному. Некоторые понимают так. Обличать грех, значит, каждому грешнику, на каждом углу говорить о том, что он грешник. Чтобы и он знал, и все остальные знали. Вот обличать грех, открыть этот грех, показать ему, что он грешен. И, наверное, в таком понимании есть определенный смысл. По крайней мере, в церкви, в отношениях с братьями и сестрами, в отношениях друг с другом, мы призваны действительно друг другу говорить о грехах и исповедоваться в грехах друг перед другом. Это отношение между христианами. Но я думаю, в контексте следующих стихов слово «обличайте» в 11 стихе значит нечто иное. Речь-то здесь идет о наших отношениях не с другими верующими людьми. Помните, мы говорили пару недель назад о том, в каких отношениях мы находимся с верующими. Здесь речь идет не об этом. Здесь речь об отношениях с неверующими людьми. С миром. Как мы можем обличить грех неверующего человека, обличить грех мира? Показав Иисуса Христа. Слово «обличайте» можно переводить как «освещайте», «озаряйте». ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Свет, от которого все делается явным, это Иисус Христос. Очень часто, начиная свидетельствовать человеку, мы загоняем его в угол. Мы повторяем ему много-много раз: «Ты грешник, ты грешник». Послушайте, ведь сатана тоже может легко сказать человеку, что это человек грешник. Именно это сатана очень часто и делает. Известный литературный герой, пьяница из «Маленького принца» Экзюпери. «Что ты делаешь?» — спрашивает его маленький принц. «Я пью», — отвечает пьяница. «А зачем?» «Чтобы забыть», — отвечает пьяница. «О чем забыть?» — спрашивает маленький принц. «Забыть, что мне совестно», — отвечает пьяница. Так ему стыдно, ему совестно. Он хочет забыть. «Что же тебе совестно?» — спрашивает маленький принц. «Совестно пить», — отвечает пьяница. И так сатана тоже умеет показывать грех. Но когда сатана это делает, у него получается порочный круг. Ты грешник? Выхода для тебя нет? Ничего по этому поводу ты не сделаешь? Значит, единственное, что тебе остается, погрязать все дальше и дальше в грех. Конечно, кто-нибудь сразу в рай, но я не думаю, что тоже. Значит, надо чем дальше, тем лучше. Я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Да, Библия говорит о грехе. Да, мы должны проповедовать, что человек грешен, что без Бога он обречен на смерть. Но грех, проповедь греха без проповеди благодати будет проповедью безвыходности. Поэтому освящаются, озаряются, обличаются дела греха через Иисуса Христа. Проповедуя Евангелие грешному миру, проповедуя Евангелие грешному человеку, мы проповедуем Иисуса Христа. Если ты не знаешь сейчас, как тебе выбраться, и если сатана тебе подсказывает: да, ты плохой, но ничего с этим не сделаешь, ты можешь быть просто еще хуже и хуже и хуже, обратись ко Христу. Христос покажет тебе: да, ты грешник, но для тебя есть выход. Посмотри в лицо Иисуса Христа, который сказал: я есть свет миру, о котором евангелист Иоанн говорит: и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Посмотри в лицо Иисусу Христу, и ты увидишь выход из той ситуации, в которой ты оказался. Тебе не нужно будет вниз, 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 потому что есть тот, кто пришел вниз, чтобы ты мог вознестись вверх. Вот евангельская проповедь. Вот разница между безнадегой, безысходностью, депрессником с одной стороны и христианской надеждой с другой стороны. Вот то, о чем мы, христиане, говорим и будем говорить, не уставая. Апостол Павел говорит: не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, озаряйте, освещайте светом Христом. Это второе повелительное наклонение в его словах. Есть третье повелительное наклонение. Проснитесь. Проснитесь. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Иногда я ловлю себя на мысли. Хочется сказать о чем-то проповеди. А потом думаешь: а стоит ли? А вдруг на мозоль кому-то наступишь? Но, друзья мои, если проповедник не решается сказать о чем-то, боясь наступить кому-то на мозоль, проблема не в Слове Божьем, проблема в проповеднике. Проблема в некоем полуспящем, таком, знаете, летаргическом состоянии. Я думаю, этот стих, эта цитата «Встань, спящий, воскресни из мертвых, осветит тебя Христос» относится и к неверующим людям, которые действительно спят, которые действительно более чем спят, они мертвы, почему и написано «воскресни из мертвых», но которые могут получить воскресение от Христа, им нужно проснуться, им нужно пробудиться, и Христос будет их. Но эти слова относятся также и к церкви. И особенно к церкви последнего времени. К церкви того времени, в котором мы с вами живем. Милые, дорогие мои друзья, Московская библейская церковь. Ребята, ну что ж такое получается, а? Полупустые, даже пустые молитвенные собрания. Полупустые молитвенные группы. Малые группы, на которых у большинства нет времени. Я понимаю, что нет времени, но настолько нет. Личная христианская духовная жизнь, которая идет так, ни шатка, ни валка, дабы шла. Шевеление губами вместо прославления. Послушайте, сон какой-то. Не Гамлет ли умереть, уснуть? Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. И свет Его, Христов свет, вдруг покажет все, совершенно не в таком свете, как это было до Христа.